«Ничего удивительного, Лебель. Мы уже не во Франции. Французская республика не в силах разделаться со мной во владениях короля Сардинии». «Не в силах?» — злобно усмехнулся Лебель. «Ваши надежды призрачны. Власть Французской республики простирается дальше, чем вы полагаете. Пусть мы и не во Франции, но республика хозяйка. И здесь, как и во многих других местах. У нас достаточный гарнизон в Турине, чтобы следить за тем, как король Виктор соблюдает условия мирного соглашения, подписанного в Кераску, и делать все, что нам будет угодно. Вы убедитесь, что комендант полностью подчиняется мне. Вы почувствуете силу Франции здесь, ибо вас отправят обратно в Тур. Не сомневайтесь, мы исправим ту маленькую оплошность трехлетней давности». Именно в эту минуту Мелвилл и почувствовал жесткую насмешку богов. Этот человек, некогда служивший у его отца, был единственным членом французского правительства, лично знакомым ему и, несомненно, единственным, кому нужна была его смерть. Из миллионов живущих на свете французов именно Лебеля судьба направила в этот час на постоялый двор Белый Крест. На мгновение Мелвилла охватило отчаяние. Он полностью осознал неизбежность не только собственной гибели, но и провала той важной миссии, с которой мистер Питт направил его в Венецию, миссии, затрагивающей судьбу всей европейской цивилизации, оказавшейся у края пропасти из-за быстро растущего влияния якобинцев за пределами Франции. «Минуточку, Лебель!» Этот возглас остановил француза, едва он двинулся к двери. Он резко обернулся, но не на просьбу, а на быстрые шаги сзади. Правая рука депутата скользнула в карман редингота. «Что еще?» — прорычал он. «Говорить больше не о чем. Нам нужно еще кое-что обсудить». Голос Мелвилла сохранял удивительно ровный тон. Охватившая его тревога никак не проявилась внешне. Он быстро занял позицию между Лебелем и дверью. «Вы не покинете этой комнаты, Лебель. Благодарю вас за предупреждение о ваших намерениях». Лебель пренебрежительно усмехнулся. «Я адвокат и предпочитаю все свои дела вести в соответствии с законом и в надлежащей форме. Однако, если в этом мне препятствует силой, я волен действовать по обстоятельствам. Итак, отойдите от двери и позвольте мне выйти». Его рука медленно вылезла из кармана, сжимая рукоятку пистолета. Он действовал не спеша, его забавляла возможность насладиться зрелищем беспомощности врага перед дулом пистолета. У Мелвилла не было оружия, но англичанином он был не только по имени. Прежде чем дуло медленно появляющегося пистолета задело край кармана, сжатый кулак с треском обрушился в челюсть противника, а прокинутый сокрушительным ударом Лебель растянулся во весь рост. Мелвилл медленно и осторожно двинулся вперед и подобрал пистолет, выпавший из руки гражданина-депутата. «Думаю, теперь ты не скоро вызовешь коменданта», — пробормотал он, — «по крайней мере до тех пор, пока я не выберусь из Турина». Он презрительно коснулся носком лежавшего. «Вставай, каналья!» В то же мгновение он обратил внимание на полную неподвижность тела. Приглядевшись внимательнее, заметил на полу расплывшуюся лужицу крови. Его взгляд упал на острие опрокинувшейся железной подставки для дров. Оно было темно-красным. Очевидно, при падении Лебель ударился о него головой и пробил себе череп. Затаив дыхание, Мелвилл опустился на колено и засунул руку под одежду на груди поверженного, надеясь уловить биение сердца. Противник был мертв. Мелвилл поднялся, дрожа и чувствуя подкатывающую к горлу тошноту. На минуту шок от сознания этого непреднамеренного убийства оглушил его. Затем физическая слабость сменилась полной растерянностью. В любую минуту мог войти хозяин или кто-нибудь еще и застать его возле тела человека, обладавшего неоспоримым авторитетом для французов, которые пусть неофициально, но хозяйничали в Турине. После случившегося он, конечно, предстанет перед французским комендантом в положении ничуть не лучшим, чем если был бы арестован им по приказу Лебеля. Не существовало оправдания, которое могло бы спасти ему жизнь. Следствие по установлению его личности, если французы вообще будут себя этим утруждать, лишь предоставит доказательства преднамеренного убийства. Оставалось одно – немедленно бежать, но даже в этом случае шансов было слишком мало. Он мог сказать хозяину, что решил продолжить свою поездку этой же ночью и потребовать дорожную карету, но пока будет готов форейтер, пока будут запрягать лошадей, неизбежно кто-нибудь войдет к нему в комнату, да и само решение о внезапном отъезде обязательно вызовет подозрение. Но иного выбора не было. Мелвилл бросился к двери. С порога протянув руку за шляпой, он с ужасом напоследок окинул взглядом неподвижное тело у камина. Он вышел, закрыв за собой дверь до щелчка задвижки, прогремел по ступенькам вниз, на ходу вызывая хозяина голосом, резкость которого удивила его самого. К тому же в смятении Мелвилл продолжал говорить по-французски. Хозяин появился, когда Мелвилл был уже у подножья лестницы. — Да, гражданин депутат, — произнес хозяин, подойдя на пару шагов и кланяясь с величайшим почтением. — Надеюсь, английский джентльмен согласился уступить вам лошадей? Мелвилл был ошеломлен. — Уступить мне? — хозяин кивнул головой. Мелвилл вдруг увидел свое отражение в зеркале на стене и сразу все понял. На нем была широкополая шляпа Лебеля, вздернутая а-ля Генрих IV, и украшенная пышным трехцветным плюмажем и трехцветной кокардой. Угадав в этой ошибке возможный путь к спасению, Мелвилл приободрился и ответил: «Ах, да, да!»